Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами поговорим о материализме. Почему это важно, почему это нужно? Дело в том, что мы, христиане, ведем битву, ведем сражение за умы и сердца людей, за то, чтобы обратить наших ближних к Богу, за то, чтобы привести их в церковь, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И в этой нашей битве мы сражаемся с нашими противниками, и, как говорит святой апостол Павел, эти противники не плотские, то есть это не люди, мы сражаемся не с людьми, мы сражаемся за них, это уже учения, которые отвращают людей от веры в Бога, отвращают их от церкви, от спасения. И одним из самых распространенных уже учений, с которыми нам придется иметь дело, является материализм. Вот если говорить там о каких-то сектах, о каких-то странах уже учениях, каких-то гуру, то это все очень небольшие группы людей. И, конечно, каждая душа драгоценна пред Богом, и спасение любого человека бесконечно важно, но если говорить о числах, то наибольшее число людей, которые не являются верующими, они не являются верующими под влиянием материализма. Это определенный взгляд на мир, который связан, конечно, с так называемым научным атеизмом. У нас не очень большое число людей прямо назовет себя атеистами, но это люди довольно шумные, довольно заметные, и люди, которые оказывают влияние на значительное число людей, не определившихся. Потому что бывает так, что очень многие люди, они у нас сегодня прибегут в церковь, у них какие-то затруднения, они будут молиться о своих бедах, а завтра они скажут, вот наука доказала, что Бога нет, и так далее. И часто мы сталкиваемся с критикой нашей веры от имени разума, от имени науки. И нам полезно подумать, что мы можем на эту критику ответить, для того, чтобы, ну, собственно, на нее ответить, и для того, чтобы понять, в чем состоит суть, в чем состоит содержание нашей веры еще лучше. И вот материализм – это взгляд на мир, который тесно связан с атеизмом. В чем он состоит, материализм? Он признает существование единственной субстанции – материи. Все сущности, образованные материей, а все явления, в том числе сознание, являются процессами взаимодействия материальных сущностей. Ну, что такое субстанция? Это, грубо говоря, вот, упрощенно говоря, это то, из чего все сделано. Материалист считает, что все существующее сделано из материи. Вся реальность сводится к материи. Мы можем всю реальность разобрать на материальные составляющие. С материализмом неизбежно связан натурализм. Это слово, которое для нас может быть немножко новое. У нас, вот я помню, в советские годы натуралистом назывался любитель живой природы. У меня был журнал «Юный натуралист». Но вот сейчас слово натурализм, оно входит в том же значении, в котором оно используется за рубежом. Это воззрение, что вся реальность сводится к замкнутой системе причинно-следственных связей, которая управляется безличными и неизменными законами природы и только ими. Почему замкнутая? Это значит, что натурализм отрицает что-либо за пределами этой системы. Такой закрытый ящик, в котором все происходящее определяется только законами природы. Это мировоззрение, которое один из так называемых новых атеистов, американский физик Виктор Штенгер, сформулировал так. это представление о том, что есть все есть материя и ничего больше. То есть все, что происходит в мироздании, обусловлено только и чисто материальными причинами. Не существует никаких сил вне и поверх природы, которые могли бы в нее вмешиваться с точки зрения материализма. Законы природы безличны, то есть они действуют всегда и неизменно. Они не совершают выбора, как им поступать. Человек, как личность, может принимать разные решения, как ему реагировать. Вот недавно одного православного человека, это разошлось по интернету, ударил по щеке один сектант. И, наверное, у людей, которые наблюдали эту сцену, у них не было возможности предсказать, как себя поведет человек ударенный, он будет сдачи давать, или он, как он и поступил, подставит вторую щеку. Потому что у человека есть свободный выбор. У законов природы свободного выбора никогда нет. Вот камень, он всегда падает на землю под действием закона всемирного тяготения. Совершенно исключено, чтобы закон всемирного тяготения когда-нибудь повел себя иначе. Законы, они никогда не принимают решения, они безличны. Они все действуют чисто механически. И вот натурализм не допускает существования чего-либо сверхъестественного, то есть выходящего за рамки этой системы. Абсолютно все сводится к материи. Христианский теизм, то есть мировоззрение, которое постулирует веру в личностного Бога-Творца, признает реальность материи и материальной природы как системы, управляемой определенными безличными законами. То есть, что у нас есть общего с материалистами? Мы, как материалисты, признаем, что материя существует на самом деле. Ну, кто-то может сказать, что это как-то само собой разумеется. Нет, это не само собой разумеется, потому что для ряда мировоззрений, связанных с религиями Восточной Азии, с буддизмом, с индуизмом, материя не существует. Это майя, иллюзия. Вот христианин и материалист сходятся на том, что материя существует на самом деле, и действительно в мире существуют законы природы. Материя действительно управляется определенными безличными законами. И о законах природы впервые начали говорить ученые, которые были христианами. Боль, Ньютон, Кеплер, Брага, все основатели европейской науки были христианами. Мы, однако, признавая существование материи, не считаем, что все сводится к материи. Реальность не исчерпывается природой. У природы есть Создатель. Бог, который создал ее и поддерживает в бытии. Бог также создал и нематериальные сущности – ангелов, архангелов и души людей. Дух может взаимодействовать с материей, а в исключительно редких и важных случаях Бог может действовать поверх знакомых нам законов природы, творя чудеса. И вот мы с вами поговорим о том, почему материализм не является удовлетворительным описанием мира, в котором мы живем. Почему он ошибочен. И при этом мы немножко обратим внимание на некоторые неизбежные особенности материалистической картины мира. Особенности, о которых люди, которые называют себя материалистами, часто просто не задумываются. Итак, почему материализм ошибочен? Вот необходимая предпосылка любой дискуссии, любого разговора – это то, что мы обладаем свободной волей и мышлением. Материализм, однако, подрывает то и другое. Сейчас мы подробнее рассмотрим, как это происходит. В рамках материализма все наши мыслительные волевые акты, все, что мы чувствуем, все, что мы хотим, все, что мы предпочитаем, все, что мы любим, все, что мы ненавидим, все это обусловлено чрезвычайно сложными, но полностью материальными процессами в коре нашего головного мозга. Эти процессы, как и все в мироздании, развиваются согласно неизменным законам природы. И результат их полностью определяется чисто материальными причинами. Потому что никаких других причин, кроме материальных, в материалистической реальности просто не предполагается. Как писал один атеистический публицист, мы верим, что сознание – продукт мозга, мозг – продукт эволюции. А известный нейрофизиолог и убежденный материалист Фрэнсис Крик так писал о человеческом сознании. Я процитирую. Вы, ваши радости и скорби, ваши воспоминания и устремления, ваше чувство личной идентичности и свободной воли на самом деле не более, чем определенное поведение огромного скопления нервных клеток и связанных с ними молекул. Вы не более, чем набор нейронов. Хотя и кажется, что мы обладаем свободной волей, наши решения уже предопределены для нас, и мы не можем этого изменить. Вы не более, чем набор нейронов, ваше чувство свободной воли на самом деле не более, чем определенное поведение огромного скопления нервных клеток и связанных с ними молекул. Это довольно резкое заявление, которое может показаться странным, и мне доводилось беседовать с людьми, которые себя называли материалистами, но мне показалось как-то неожиданно. Это обязательно так. В рамках материализма это обязательно. В том-то и дело. Согласно другому популярному атеистическому мыслителю Стивену Пинкеру, сознание полностью обусловлено физиологическими процессами в мозге. Свободной воли, как чего-то независимого от этих процессов, не существует. Человек – набор физиологических процессов, которые должны повиноваться законам физики и химии. О свободе можно говорить только в том смысле, что в силу исключительной сложности этих процессов и присутствия в них случайных элементов, мы не можем с уверенностью, а только с определенной вероятностью предсказывать поведение человека. В этом и только в этом смысле он признает свободную волю. Ответственность имеет смысл только в смысле наступления последствий. Известный космолог и тоже атеист Стивен Хокинг пишет в своей книге «Высший замысел». Я опять процитирую. «Хотя мы думаем, что способны делать осознанный выбор, наши познания в области молекулярных основ биологии свидетельствуют, что биологические процессы подчиняются законам физики и химии, а потому столь же детерминированы, как и орбита планет. Трудно себе представить, как может проявляться свобода воли, если наше поведение определяется физическими законами. Поэтому, похоже, мы представляем собой не что иное, как биологические машины, а свобода воли – просто иллюзия». Другой известный атеист Сэм Харрисон, нейрофизиолог по образованию, пишет так. «Идея свободы воли выглядит особенно странно, когда мы думаем о ней с точки зрения науки о мозге. Если человек принимает решение выстрелить в президента под воздействием каких-то процессов в нейронах, которые, в свою очередь, зависят от еще каких-то причин, быть может, от сочетания нескольких неблагоприятных факторов, несчастного детства, дурной наследственности, действия космического обучения, в каком смысле мы называем его волю свободной? В физическом смысле каждое действие можно свести к совокупности безличных событий, которые оказали на него свое влияние. Передача генов, химическая передача импульсов от рецепторов, сокращение мышечных волокон приводит к тому, что некий Джон спускает курок. Итак, в рамках материализма свободная воля невозможна. Материализм, как объясняет другой известный атеист Ричард Докинс, означает, что свободная воля – иллюзия. Вот что говорит Докинс. «Будучи материалистом, я придерживаюсь того взгляда, что сознание – это нечто, что возникает из мозга, внутри мозга. И я думаю, что компьютеры не наделены свободной волей, в том смысле, что я совершенно уверен, что все происходящее в компьютере предопределено другими событиями во внешнем мире и, в большей степени, внутри самого компьютера. Так что в этом смысле у компьютеров нет свободной воли. Но в этом смысле ее, скорее всего, нет и у нас». Я не могу с точностью сказать, что это значит, но думаю, что это означает или может означать, что когда я думаю, что принимаю решение, когда иллюзорная сущность внутри меня, которую я считаю мной, принимает решение, оно уже принято. Действительно, в рамках материализма все, что происходит в мире, в том числе наши акты мышления и произволения, полностью определяются движением материи, которая, в свою очередь, определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Материализм не оставляет места не только для Бога, но и для человека. Остается только, как говорит тоже Докинс, иллюзорная сущность внутри меня, которую я считаю мной. И вот тут нужно этот момент отметить и подчеркнуть, потому что большинство людей, которые себя называют атеистами и материалистами, они этот момент не продумывают. И им часто кажется, что материализм – это что-то, ну, само собой разумеющееся. Вот материю я могу потрогать. Вот стол, он материальный, я могу его потрогать. Вот там, монитор, он материальный, я его вижу, я его могу потрогать, он твердый. А ангелы, они нематериальные, их потрогать не могу. Ну, чего я в них буду верить, и раз я их не могу потрогать. Вот материя – это то, что я могу там органами чувств воспринять. А дух, он, я вот не вижу своими фатскими очами там ни ангелов, ни бес, никакой духовной реальности. И кажется людям, что материализм – это вот мировоззрение, которое надо принимать как бы по умолчанию, пока нам не доказали обратного. На самом деле материализм требует от нас отказа от веры в такую повседневную нашу реальность, как свободная воля. Если верна материалистическая картина мира, то такой вещи, как свободная воля, не существует. Это может быть для некоторых наших собеседников, материалистов, некоторым шоком. Ну как? Ну, наверное, вот эти перечисленные авторы, они считают, что нет свободной воли, а другие считают, что есть. Нет, на самом деле свободной воли в смысле того, что наши решения являются именно личностными, материализм признать не может. Потому что во Вселенной, как ее видит материалист, абсолютно все происходящее сводится к материи, которая движется под управлением законов природы. Абсолютно все, больше ничего нету, в принципе. Как только мы признаем что-то, что выходит за рамки материи, которая движется по неизменным законам природы, мы выходим за рамки материализма. Оказывается, что мы уже выпали за пределы материализма. То есть, чтобы быть материалистом, свободную волю надо с необходимостью отрицать. Некоторое время назад в Лондоне группа атеистов разместила на автобусах слоган: по-видимому, Бога нет, так что не беспокойтесь и наслаждайтесь жизнью. Ну, слоган во многих отношениях смешной, потому что на самом деле, по данным просто статистики, которые собирали психологи, христиане, люди, которые церковные, которые посещают богослужения регулярно и по этому параметру смотрели, они обычно спокойнее как раз, они меньше склонны к депрессиям, к алкоголизму и так далее. Но сам по себе слоган вызвал множество насмешливых подражаний. В частности, такое: по-видимому, свободной воли нет. Так что не беспокойтесь, будто у вас есть выбор. Итак, для того, чтобы быть материалистами, мы должны отрицать не только какой-то мистический опыт, не только опыт молитвы, богообщения, не только опыт святых, не только опыт апостолов. Мы должны отрицать наш повседневный опыт свободной воли. Из отрицания свободной воли, неизбежной для материалиста, следует ряд выводов, прежде всего, в отношении нравственных суждений. Последовательный материализм вынуждает нас признать бессмысленными не только богословские суждения, но и нравственные. Глупо же предъявлять моральные претензии законам физики и химии. Свободная воля является обязательным условием осмысленности любых нравственных суждений, похвал или порицаний, выражений осуждения или одобрения. Лесной пожар, который возник в результате удара молнии, может причинить ужасный ущерб, но мы не предъявляем ему обвинений. А вот хулиган, который разбил окно, наносит ущерб гораздо меньший, но мы считаем его виноватым. Почему? Ну, очевидно, потому что в первом случае мы имеем дело с природным явлением. Во втором – с актом личной воли. Собственно, уже 4-летний ребенок, который говорит «я нечаянно», отлично видит разницу между актами своего свободного произволения и тем, что происходит помимо его воли. В материалистической вселенной, в которую нам предлагают поверить атеисты, такой свободы не могло бы существовать. В самом деле, акты вашего мышления и произволения в материалистической картине мира определяются чрезвычайно сложными, но чисто природными процессами в коре вашего головного мозга. Процессы определяются предыдущим состоянием системы, сигналом на входе и неизменными законами природы. Это такое же природное явление, как лесной пожар. И хулиган, который разбил ваше окно, в принципе не может поступить иначе, ведь процессы в его мозгу тоже подчиняются неизменным законам природы. Представьте себе, что у нас был бы такой супер-супер-супер-компьютер, который по своей мощности многократно превосходит человеческий мозг. И представьте себе, что у нас есть какой-то прибор, при помощи которого мы можем полностью сосканировать все положения всех атомов в коре головного мозга этого человека. Тогда в рамках материализма мы могли бы абсолютно точно, зная расположение атомов его мозгу и законы природы, предсказать его мысли, его поведение, о чем он подумает через 5 минут, что он совершит через 10 минут. Потому что в материалистической вселенной все это определяется неизменными законами природы. Но какие претензии тогда можно предъявлять человеку? Ведь то, что он сделал, было предопределено движением материи, которое не могло, иначе злодей нарушил уголовный кодекс, потому что не мог нарушить законы природы. И действительно, тоже Ричард Докинс полагает, что негодовать на злодея так же бессмысленно, как в ярости колотить по машине, которая предательски отказывается заводиться. Он использует в качестве примера какую-то комическую телевизионную сценку, где персонаж пытается завести машину, она не заводится, он стучит по ней кулаком, потом дубиной, потом разносит ее в дребезги. И все это очень смешно, потому что какой смысл так яриться на просто неисправный механизм? И вот Докинс говорит об этом следующее. Воздаяние, как моральный принцип, несовместим с научным взглядом на человеческое поведение. Как ученые мы полагаем, что человеческий мозг, хотя он и не работает точно так же, как созданные людьми компьютеры, также, несомненно, управляется законами физики. Когда компьютеры глючат, мы не наказываем их. Мы выясняем, в чем проблема, и исправляем ее, обычно заменяя поврежденный компонент, будь то в железе или в программном обеспечении. Концепции вины и ответственности связаны с тем, насколько свободным предполагается преступник. Слабоумие или безумие рассматривается как серьезное смягчающее обстоятельство. Но разве истинно научный механистический взгляд на нервную систему не делает бессмысленным саму идею ответственности? Разве не любое вообще преступление, сколь угодно гнусное, не результат в принципе предшествующих условий, действующих через психологию или наследственность, или окружение обвиняемого? Возлагать на кого-то вину и ответственность – это аспект полезной фикции, встроенной в наши мозги эпохами дарвиновской эволюции. Моя опасная идея состоит в том, что в конце концов мы вырастем из всего этого и научимся смеяться над этим, как над такой же глупостью, как кара машине за то, что она не заводится. И здесь действительно Докинс рассуждает как последовательный материалист. Если свобода воли – иллюзия, если нам только кажется, что мы выбираем, а на самом деле наш выбор полностью предопределен какими-то совершенно безличными причинами, тем, что вот у нас в коре головного мозга происходят определенные природные процессы, то какие могут быть претензии? Действительно, злодея нельзя обвинить. Его можно признать, да, общественно опасным. Его можно изолировать по этой причине. Когда бешеная собака покусает ребенка, мы эту собаку, скорее всего, застрелим. Но мы не станем выдвигать ей обвинений, говорить, что собака поступила очень плохо. Мы можем говорить «плохая собака» только иносказательно, потому что у собаки нет свободного выбора. И точно так же в рамках материализма злодей, он похож на эту бешеную собаку, ему бессмысленно предъявлять моральные претензии. Конечно, его можно казнить, его можно изолировать, но его не в чем обвинить. Его поведение детерминировано, полностью детерминировано процессами в коре его головного мозга. Недавно я читал интервью с одним весьма достойным человеком. Он ученый, и он, по своим взглядам, материалист, ну, такой старой советской закалки ученый, уже очень пожилой человек. И он говорит о том, что он не может поверить в Бога, потому что он видел много зла, и вот он вспоминает пример Януша Корчака, который был воспитателем, и которого в итоге фашисты убили вместе с его воспитанниками в концлагере, их отправили в газовую камеру всех. И он говорит, что вот там фашисты злодеи, Корчак герой, а вот Бога нет. И он как-то не замечает противоречия в этой позиции. Вот есть природные процессы, они очень сложные, но они в материалистической картине мира полностью природные, нет никаких сверхприродных процессов. Если вы допускаете что-то сверхприроды, вы уже не материалист. И есть такие природные процессы, как эсэсовцы. Поведение эсэсовцев, оно полностью детерминировано чисто материальной причинностью. Развитием определенных процессов у них там, в коре головного мозга. Они полностью сформированы средой, где они варились сигналами, которые были на входе. И с абсолютной неизбежностью, мы читали уже, что наши мысли, это как орбиты планет, они полностью детерминированы законами природы. С абсолютной неизбежностью эти законы природы приводят к тому, что эсэсовцы убивают невинных людей. С той же неизбежностью законы природы приводят к тому, что Януш Корчак принимает решение принять страшную смерть вместе со своими воспитанниками. Это такой же результат безличных природных процессов. Мы на это смотрим со стороны и испытываем негодование на злодеев и восхищение подвигом этого человека, но и наше негодование, и наше восхищение – это тоже результат неких сложных химических, электрохимических процессов, которые происходят в коре нашего головного мозга. Нравственные суждения, какое-то негодование по этому поводу абсолютно бессмысленно. Вы не негодуете на орбиты планет. Вы не негодуете на природные процессы, которые происходят так, как они происходят, и они могут в принципе происходить иначе. Потому что законы природы. Но дальше с теми же материалистами происходит очень забавное явление. Атеизм, так называемый новый атеизм, вот группа авторов атеистических, которые появились в англоязычном мире и стали очень бодро нападать на христианство, их у нас, ну, Докинса у нас переводили во всяком случае, и в определенных кругах он у нас очень любим, знаете, как у Базарова, там, Бюхнер, Смоленшот, там были очень большие учителя и такие светлокошки. Так у нас для определенных групп граждан Докинс это тоже такой вот светлокошки. Что интересно для этих новых атеистов, их публицистика преисполнена нравственного негодования. Они постоянно очень сердиты. Как заметил один английский публицист, я никогда еще не видел нераздраженного атеиста. Но это некоторое преувеличение, все же не так часто, но спокойно атеисты бывают, это не стану это отрицать. Но в целом для атеистического движения характерен такой раздраженный, взвинченный тон. И тон очень обвиняющий, очень прокурорский. С точки зрения новых атеистов, церковники, верующие, представители особенно организованной религии, там, церковные иерархи, это очень дурные люди. Они гады. Они очень вредят человечеству. Их действия заслуживают самого сурового нравственного суда. И тут мы, естественно, вправе поставить вопрос. Минуточку. Вы материалисты или кто? О какой нравственной вине может идти речь, если, как вы сами проповедуете, абсолютно все в поведении человека сводится к движению материи, в корее головного мозга? Докинг же сам говорит, что бессмысленно негодовать на злодея. Он сам пишет, разве не любое вообще преступление, сколь угодно гнусное, не результат в принципе предшествующих условий, действующих через психологию, наследственность или окружение обвиняемого? Если, как нам объяснил Фрэнсис Крик, все человеческие мысли, чувства, эмоции и действия полностью определяются поведением нейронов кореи головного мозга, тогда, в чем проблема? Как можно предъявлять нравственные претензии природному процессу? Но, тем не менее, материалисты такие претензии предъявляют. Как-то я смотрел передачу BBC «Является ли религия силой добра?» Католическая церковь силой добра. И там было, пара боевых атеистических публицистов, чернокожий католический кардинал, наверное, выбрали чернокожего, чтобы там не сильно очень пинали, и какая-то дама, тоже католичка, журналист. И аудитория там была по большей части свирепо-атеистическая, которая постоянно всякие гадости говорили этому привату католическому. И один из аудитории человек задал вопрос. Какой из ваших доктрин вы больше всего стыдитесь? Подразумеваю, что должно быть стыдно вообще. Очень хорошо, но тогда мы могли бы попросить переформулировать этот вопрос в научных терминах. Что значит стыдиться в рамках материализма? Это значит, что какие-то сведения вызывают в вашем головном мозге реакцию, которую вы идентифицируете как стыд? Какой смысл вообще выражения «стыдиться», если все, что происходит, в том числе ваши эмоции, ваш стыд и ваше осознание каких-то доктрин, это результат материальных, чисто материальных причин? Мы все люди не можем избавиться от способности к нравственному суждению. Мы все одно хвалим, другое порицаем, чем-то восхищаемся, на что-то негодуем. И материалисты тоже. Они хвалят своих товарищей-атеистов. Они говорят, что они им там молодцы, смелые, вот вышли, прямо заявили о том, что они атеисты, что они в Бога не верят, какие они вообще отважные. И, может, какая-то отвага в этом есть, потому что в той же Америке, особенно в сельской, на атеистов смотрят довольно косо. Других людей они ругают, и у них очень много руганий в адрес верующих людей. И мы тогда должны сразу говорить, постойте, но ведь в рамках вашей картины мира, где нет свободной воли, какой смысл кого-то ругать или хвалить? Природные явления, они могут быть неприятными для меня, неудобными, могут мне чем-то не нравиться, но порицать их, ругать их, это все равно, как ругаться там на ветер. Вот ветер мне не нравится, холодный ветер сегодня дует. Стану я им предъявлять моральные претензии по этому поводу или нет? Конечно, нет, это бессмысленно. В рамках материализма также бессмысленно предъявлять моральные претензии и людям. Но материализм создает еще одну проблему. Он подрывает наше доверие к нашему собственному мышлению. Потому что не только наши акты морального суждения, не только наши эмоции, не только наши акты произволения полностью сводятся к материальным процессам в нашем мозгу в рамках материализма. Но и наши мысли тоже. В рамках материализма, почему я являюсь верующим? Люди очень хотят найти ген веры, пока не нашли, но в рамках материализма, потому что определенные материальные процессы так проходили вот у меня в моем мозгу, что вот так сцепились нейроны, так между этими нейронами происходил обмен сигналами, что в итоге получилось то, что получилось. В итоге у меня сформировались религиозные убеждения. И атеисты очень любят говорить, вот религия у вас, она на самом деле произошла из-за того, что вот у вас трудное детство и нехватка витаминов. Вот у вас ген такой религиозный. Там есть куча исследований всяких британских ученых, где они выясняли, какие люди наклонны к религии, какие не наклонны. Ну, пока что ничего и толком не нашли на самом деле, но время от времени в журналах, вот где любят писать про достижения британских ученых, там пишут, что вот британские ученые решили, что религия, она происходит от того, что у человека там вот в мозгах, ну, вот такая-то область мозга, она вот таким-то особенным образом функционирует. И проблема с такой попыткой так объяснить религиозную веру, это то, что таким же образом можно объяснить атеизм. Хорошо, вот я верующий, потому что у меня в голове нейроны сцепились вот таким образом. И на этом основании от моей веры можно отмахнуться. Но тогда тот же атеист, тот же Докинс, он атеист, потому что у него-то в голове нейроны сцепились вот таким, другим образом. И тогда от его атеизма можно отмахнуться на точно таком же основании. Если все мои и его, и ваши, еще годы еще мысли, это результат чисто материальных процессов, которые полностью определяются законами природы, то что же в этих, чему же в этих мыслях можно доверять? Тогда получается, что вы убеждены в чем-то, верите во что-то, полагаете что-то истинным, не потому, что есть убедительные причины, а потому, что у вас так атомы в коре головного мозга между собой провзаимодействовали. И в этом нет абсолютно ничего относящегося к истине. Ну, в самом деле, мышление есть процесс, в ходе которого мы делаем выводы из предпосылок. Мы утверждаем что-то на определенных основаниях. Например, мы утверждаем, что люди, злоупотребляющие спиртным, чаще страдают болезнями печени на основании медицинской статистики. Мы можем придерживаться определенных убеждений по полностью иррациональным причинам. Например, я могу считать, что вареная свекла вредна для печени, потому что мне не нравится ее вкус. Или потому что, не знаю, меня там в детском саду заставляли есть вареную свеклу, а я ее ненавидел. И вот эта ненависть к вареной свекле у меня привела к тому, что я ее объявил вредной. В этом случае у меня есть причина для моего убеждения. Какие-то особенности моего организма или жизненного опыта, по которому мне не нравится вкус свеклы. Но для него нет никаких логических оснований. Наше мышление работает правильно только если причины, по которым мы в чем-то уверены, совпадают с логическими основаниями. Но что является причиной мыслительных актов материалистической вселенной? Ну, в их отношении, как мы сказали, верны те же соображения, что и в отношении нравственных решений. Материализм делает иллюзией не только нравственность, но и мышление. Ведь в материалистической вселенной все наши мысли – это определенные состояния материи, определяемые неизменными законами природы. В этом случае все наши точки зрения обусловлены физическими и только физическими причинами, электрохимическими процессами в мозгу. Согласны вы с моей точкой зрения или нет? Находите мои аргументы убедительными или вздорными? Будете ли вы верующим или материалистом? Полностью определяется электрохимическими процессами в коре вашего головного мозга. Эти процессы – предыдущими состояниями системы и неизменными законами движения материи. Как указывает Клайв Льюис, строгий материализм опровергает сам себя по причине, о которой давно сказал профессор Холдейн. Если мои мыслительные процессы полностью обусловлены поведением атомов моего мозга, у меня нет оснований доверять своим мнениям, и тем самым нет оснований считать, что мозг состоит из атомов. Другой аргумент выдвигает американский философ Альвин Плантинга. Он обращает внимание на то, что материализм подрывает доверие к нашим познавательным способностям, настолько, что делает науку крайне сомнительным предприятием. В рамках христианской веры мы верим, что Бог создал нас по своему образу и наделил нас способностью к познанию истины. В рамках натурализма все наши познавательные способности – это результат эволюции и только эволюции. Но сам по себе процесс эволюции вовсе не поощряет познание истины. Его интересует адаптивное, то есть приспособительное поведение, которое помогает выживанию и продвижению своих генов. При этом абсолютно не важно, насколько истинны наши представления о реальности. То есть как вообще обычно описывается процесс эволюции? В генах живых существ происходят мутации, случайные изменения, вызванные космическим излучением и другими факторами. Большинство этих мутаций приводит к тому, что особь рождается просто больной и умирает. Но некоторые мутации оказываются полезными. И вот особи, у которых появились полезные мутации, им легче выжить и легче продвинуть свои гены. И поэтому в следующем поколении особей с вот этим полезным геном их будет больше. И в итоге вот эти положительные изменения будут накапливаться, потому что естественный отбор будет выбивать тех, у кого возникли случайно плохие изменения, и поощрять тех, у кого как раз они полезные, хорошие. И в рамках материализма материалист вынужден верить, у него просто нет никакой другой альтернативы, вынужден верить в то, что все наши мыслительные способности образовались именно таким образом – под влиянием необходимости выживать и продвигать свои гены. И вот Плантинга обращает внимание на то, что полезность для выживания, то есть то, что поощряет эволюция, и познание истины – это абсолютно разные вещи, которые могут быть очень слабо связаны. Мы можем проиллюстрировать это примером видного члена полигамистской секты «Фундаменталистская церковь Иисуса Христа последних дней». Это такая секта, которая отделилась от мормонов. Мормоны, они довольно давно уже отказались от многоженства, а вот это была небольшая довольно группа, которая объявила, что нет, многоженство это что-то такое обязательное, будем продолжать в том же духе. И вот один из членов этой группы, Мэрил Джессоп, он имеет по крайней мере 5 жен, 6 у него было, одна сбежала. По крайней мере, 5 у него есть сейчас, и он является отцом по крайней мере 50 детей. Успешно ли этот человек продвинул свои гены? Ну, конечно, чрезвычайно успешно. Истинно ли его представление о реальности? Ну, конечно, нет. Мешают ли ему ложные представления о реальности продвигать свои гены? Как раз наоборот. Они ему очень помогают. Если наши способности к познанию полностью сформированы процессом эволюции, то они не заточены под сознание истины, они заточены под поиски еды и самок. И надежность нашего мозга для того, чтобы делать выводы об устройстве мироздания или бытии Божьем, более чем сомнительны. Как-то я смотрел фильм, документальный фильм о одной научной конференции, и там один ученый говорит, как так могло получиться, что эволюция наделила меня мозгом, способным рассуждать о квантовой механике? Ну, в самом деле, мы можем полагаться на нашу способность рассуждать о квантовой механике, происхождении Вселенной, бытии Божьем и смысле жизни, если нас наделил такой способностью Бог, который хочет, чтобы мы познавали истину и дивились чудесам Его творения. Но если эта способность просто побочный эффект, который возникает в мозге, который эволюция сформировала для совершенно других целей, то есть выживать и продвигать свои гены, мы едва ли можем на нее полагаться в вопросах научного или философского познания. Есть еще ряд проблем, которые возникают у материалистической картины мира, причем очень часто, собственно, материалистические философы признают, что они могут на это ответить, у них есть такая проблема. И еще одна из них – это несводимость, принципиальная несводимость сознания к материи. В отношении сознания можно отметить, ну, кроме проблемы свободной воли, по крайней мере, еще 2 проблемы. Это, я тут употреблю, может, не очень понятные слова, но думаю, это стоит сделать, это квалия и интенциональность. Мы начнем с квалия. Квалия – это каково оно? Это свойство ментальных состояний, то, как оно чувствуется, когда испытываешь такие ментальные состояния, как боль, видение красного цвета, запах розы и так далее. Как сказал поэт, свежесть утра, запах мяты, крик радости, восторга, дрожь. По определению философа Фрэнка Джексона, это определенные качества, в первую очередь телесных ощущений, но также определенных актов восприятия, в которые не входит никакое количество физической информации. Это может казаться немножко непонятным, сейчас я поясню на примере. Представьте себе, что Лена никогда не ела киви. Никогда не пробовала этого фрукта, но она знает о нем абсолютно все остальное. Она знает его цвет, она знает его химический состав, она знает, где он растет, она знает, как он оказывает воздействие на вкусовые рецепторы других людей, как сигнал от рецепторов языка поступает в мозг и так далее. Представьте себе даже, что она обладает какой-то такой чудовищной аппаратурой, при помощи которой она может вообще проследить весь процесс. Вот она видит человека, который берет этот киви, там отрезает ломтик, кладет его в рот, кусает, как сок попадает ему на язык, как он вызывает определенную реакцию во вкусовых рецепторах, как сигнал поступает в мозг и так далее. Она все это знает, у нее обо всем там есть подробное знание. Знает ли она вкус киви? Нет. Личное переживание вкуса киви – это то, что не может быть заменено никаким объемом физической информации о киви. Это значит, что сознание, непосредственное переживание человека мира, оно не может быть сведено к материальным процессам. Другой пример. Представьте себе экспериментатора, который с самого рождения находится в черно-белом окружении и никогда не видел красного цвета. Он воспринимает реальность через черно-белые мониторы. Но он знает о красном цвете все. Он знает длину волны, какие объекты являются красными, при какой температуре железо становится красным. В общем, он располагает абсолютно всей информацией о красном цвете, которую можно выразить в физических терминах. Знает ли он, что такое красный цвет? Если его выпустят из его черно-белого затвора и покажут ему красное яблоко, узнает он что-то новое, чего не знал раньше? Очевидно, да. И вот представьте себе, что мы при помощи какой-то сверхмощной аппаратуры проникли в мозг человека, который ест, ну не киви, киви мы ели, а какой-нибудь экзотический фрукт, вкус которого нам неизвестен. Представьте себе, что мы располагаем всей возможной информации о процессах, которые происходят в мозгу у едока. Как нейроны обмениваются сигналами, происходят какие-то электрохимические реакции и так далее. Узнали ли мы вкус этого плода? Очевидно, нет. Следовательно, сознание нельзя свести к материальным процессам в мозгу. Интенциональность – это другой термин, который может тоже сложно немножко показаться. Его ввел в современную философию австрийский философ Франц Брентано. Его можно передать как направленность или очемтость. Любое явление сознания, писал этот автор, включает в себя что-то как свой объект. В представлении что-то представляется, в суждении утверждается или отрицается, в любви любится, в ненависти ненавидится, в желании желается и так далее. Это особенность исключительных явлений сознания. Ни одно физическое явление не демонстрирует ничего подобного. Мы можем определить явления сознания таким образом, указав, что они содержат свой объект внутри себя. Ну, в самом деле, вот всякий психический акт направлен на нечто. Мы думаем о чем-то, любим что-то, ненавидим что-то. Направленность предполагает желательность, избирательность, заинтересованность в рассмотрении именно этого объекта, а не другого. Это субъективное отношение к объекту. Следовательно, в направленности на объект присутствуют субъективные компоненты. Ни один материальный объект не обладает этим свойством направленности. Следовательно, сознание невозможно свести к материи. Еще одна проблема, которая возникает у материализма уже не с сознанием, а с Вселенной, это проблема рациональной упорядоченности Вселенной. Мы много раз слышим от атеистов законы природы, чудеса противоречат законам природы, не бывает чудес. Вообще, все происходит по законам природы. И мы не спорим, что да, во Вселенной действуют законы природы. Наука существует благодаря тому, что мир упорядочен, предсказуем и постижим для разума. Мир не хаотичен, он управляется определенными законами, которые можно выразить на языке математики. У материалиста нет ответа на вопрос об источнике этой упорядоченности. Законы природы для материалиста просто есть, им не дается никаких объяснений. Альберт Эйнштейн не был верующим в сколько-нибудь ортодоксальном смысле, но он обращал внимание на то, что вера в возможность того, что правила этого мира рациональны, то есть постижимы для разума, имеет религиозные корни. В рамках материализма у нас нет никаких оснований ожидать такой рациональной упорядоченности, так как он отрицает возможность какого-либо источника такой рациональности. На вопрос об источнике законов природы материализм просто отказывается отвечать, потому что ответить ему нечего. Я неоднократно беседовал с атеистами и говорю, ну хорошо, вот законы природы откуда? Кто установил законы природы? Для основателей европейской науки, для Бойля, для Ньютона, для Тихо Браги, для Кеплера, для Галилео, для Коперника, для всех их было достаточно очевидно, что да, мир сотворен разумным Богом, мир сотворен логосом, и, следовательно, мир упорядочен. Люди искали законов природы в мироздании, потому что они верили в законодателя, в то, что Бог рационален, в то, что он создал упорядоченный мир. Материализм, он признает эту упорядоченность, но ничего не может ответить на то, откуда она берется. Итак, материализм, повторим тезис, о чем мы говорили, несовместим с нашим опытом свободной воли. Чтобы быть материалистом, вы должны отрицать не только Бога, вы должны отрицать ваш непосредственный опыт свободной воли. Ваша свободная воля в материалистической картине мира – это иллюзия. На самом деле, все ваши решения, все ваши действия, все ваши поступки полностью детерминированы полностью природным процессом в коре вашего головного мозга. Он очень-очень сложный, у нас не хватит мощности его предсказать, но он абсолютно природный. Во-вторых, материализм делает любые нравственные суждения бессмысленными. Вы не можете предъявлять нравственных претензий или высказывать нравственных похвал природным процессам. Это бессмысленно. Таким образом, если мышление, процесс принятия решений, это материальный процесс, любое нравственное суждение бессмысленно. В-третьих, материализм ставит под вопрос нашу способность мыслить и постигать истину. Наши мысли обусловлены тоже каким-то материальным процессом в коре нашего головного мозга, а не имеет никакого отношения к истине. И материализм не может объяснить рациональную упорядоченность Вселенной. Не очень давно известный философ Томас Нагель, он атеист, написал книжку «Сознание и космос. Почему материалистическая неодарвинистская концепция природы почти наверняка ошибочна?» Это не христианский апологет, вообще не христианин, это атеист. И вот он пишет книгу, которую я еще раз название приведу. «Сознание и космос. Почему материалистическая неодарвинистская концепция природы почти наверняка ошибочна?» И вот Нагел, он говорит, что материализм не работает. Он сам атеист, но он говорит, что материализм не работает. И не работает, потому что он не может, в принципе, объяснить феномен сознания. Как он сам говорит, я процитирую, материализм недостаточен даже для объяснения физического мира, поскольку физический мир включает в себя существ, обладающих сознанием, как своих наиболее поразительных обитателей. Ну, собратья-атеисты говорят, что Нагел просто мучительно борется с желанием пойти в церковь. Ну, сам Нагел не сознается, он продолжает себя считать атеистом, но факт тот, что даже человек, который не является христианином, который является атеистом, когда начинает задумываться о соотношении материализма и нашего опыта, феномена сознания, феномена нравственных суждений, он приходит к выводу, что материализм просто ошибочен, грубо ошибочен. Он не в состоянии описать реальность, в которой мы живем. И вот очень часто проблема людей, которые остаются неверующими, остаются материалистами, не в том, что они думают Знаете, очень часто атеисты поднимают на щит разум, говорят, вот разум это круто. Вот вы слепо верите в ваши догмы. Вот вам, что батюшка сказал, вот вы слепо верите, вы головой своей не думаете. А мы вот головой думаем, мы молодцы. На самом деле все обстоит ровно наоборот. Вот верхоглядство, всезнайство, нежелание думать головой, оно приводит к атеизму. И оно бывает необходимо для того, чтобы оставаться в атеизме. Когда человек начинает серьезно задумываться, во что я верю относительно мироздания, относительно человеческой природы, почему я в это верю, так сразу материализм начинает сыпаться. Как только мы пытаемся прощупать основания материализма, как только мы попытаемся задать материализм некоторые вопросы, так сразу окажется, что это мировоззрение полностью грубо и очевидно ложное. И, конечно, наша вера в божественное откровение, наша вера в Святую Троицу, наша вера в боговоплощение в Господе нашем Иисусе Христе, в Его жертвенную смерть ради нашего спасения, Его преславное воскресение, наша вера в Церковь, это то, что мы принимаем на веру. Нам не может быть это продемонстрировано, чтобы мы могли верить, чтобы мы могли свободно принять то, что Бог нам дает дар благодати, это наш выбор. Но что касается материализма, то тут не нужно даже большой веры, мы можем показать, что позиция атеистического материализма, она является просто очевидно ложной. И чтобы видеть эту ее ложность, даже не нужна вера. Но наша сегодняшняя беседа подходит уже к концу. Пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Радонеж». Всего вам доброго.